Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Самая главная программа про высокие технологии и их влияние на нашу социальную жизнь. Во всяком случае, самая главная на канале «The Breakfast Show», где вы находитесь. На входе, я думаю, вы уже поставили большие пальцы вверх. Они же нравлики, они же лайки. А мы начинаем. Сегодня у нас, ну, во-первых, два замечательнейших эксперта. Это Михаил Климарев, автор телеграм-канала «За телеком», и Михаил Гуревич, автор не менее замечательнейшего телеграм-канала «Добрый вечер». А еще у нас сегодня на первую половину программы приглашенный гость — это Владимир Веднеев. Вы могли его, наверное, видеть, если успели посмотреть интервью, которое он дал «Важным историям», которое они выпустили полное, ну, с их слов, полное интервью. Сейчас мы узнаем, конечно, подробности на этой неделе. И, соответственно, Владимир, спасибо тебе. Ты пришел ответить на мучающие нас вопросы. А вопросов у нас на самом деле много. И прежде чем мы к чему-то серьезному перейдем, я хочу как раз-таки вот про эту часть. Ну, важные истории не прямо сказали, что это самое полное интервью, что без вырезок, без всего. Ну, как бы на это дело намекнули. Но я смотря, у меня сложилось впечатление, что там много всего повырезали. Ну и как-то намешали по принципу такого компота, так сказать. Это вот все, что вы проговорили, или реально они что-то оставили за бортом?
Слушайте, нет, у нас был 3,5-часовой разговор, и я пытался человеку, который находится очень далеко, на мой субъективный взгляд, от темы, пытался ему объяснить, как это все работает в принципе, для того, чтобы у человека стало понимание, прежде всего, как это работает. Поэтому... А дальше получилось так, что, ну, вот в этом вот последнем видео он просто-напросто нарезал российскую историю отдельно, нарезал отдельно историю с обслуживанием серверов Телеграма или эскалокейшн серверов Телеграма, ну и так далее, и так далее. И получилось, на мой взгляд, очень красиво.
Я, наверное, быстренько для наших зрителей, которые не видели ни этого интервью, ни предшествующего расследования, или пропустили программу «Точка», где мы обсуждали как раз-таки это расследование, давайте в двух словах быстро расскажу. Важные истории заявили, что вот есть некая компания, которая владеет серверами Телеграма и может через ID клиента получить доступ к информации, где конкретно находится конкретный клиент, абонент, конкретный аккаунт, где его находится его устройство в любой момент времени. И в качестве доказательства они приводили, во-первых, части интервью с Владимиром как раз-таки, ну и, в принципе, некоторые бумаги, которые показывали, что Владимир подписывал что-то от лица Телеграма, что компания, в которой был учредителем Владимир, напрямую контактировала с ФСБ, но правда, тут, чтобы не звучало это слишком странно, я прям сам добавлю, что значит напрямую контактировала. Значит, имела какие-то отношения, там, ТСПУ и все прочее, что необходимо делать, находясь на территории России. И вот теперь продолжаем двигаться. Я так понял, что... Ну, из маленького куска интервью, которое они опубликовали, я так понял, что, в принципе, вам получилось донести до Романа Анина, с которым вы разговаривали, тебе, да, извиняюсь, донести, что, ну, как бы, в принципе, и любой провайдер с тем же успехом локально по аккаунт ID может связать... абонента конкретного с устройством, где он находится, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это как-то было вскользь вставлено вот в тот небольшой ролик, который показали важные истории. Ну, как-то, мне кажется, этого мало, но я так понимаю, что, ну, наверное, все-таки была попытка объяснить, что это гораздо более сложная вещь.
Ну, давайте попробуем по порядку. Первое и самое главное, надо начать с того, что ту замечательную статью, которую выложил господин Возник, это так называемый технический эксперт по безопасности Романа Анина, которого он там презентовал. Она фактически просто описывает, она подтверждает, что тот протокол, который написан на сайте Телеграма, он, собственно говоря, работает именно так, как написано на сайте Телеграма. Прекрасно. Да, действительно, как написано в протоколе Телеграма, там есть так называемый AUSKID, который не шифруется и который чисто теоретически, именно теоретически, я сейчас поясню почему, он может идентифицировать так или иначе то устройство, которое авторизовалось в Телеграме. Но есть нюанс, который самый главный. Дело в том, что AUSKID не деанонимизирует пользователя вообще. И с этого надо начинать. То есть без деанонимизации пользователя, то есть то, что ты собираешь, даже если, мы сейчас тоже до этого дойдем, даже если ты собираешь идентификаторы устройств, которые у тебя будут в виде цифр, они тебе ничего не дают. Но ты также можешь собирать IP-адреса и все что угодно, и TCP, IP-флаги, и размеры пакетов, и что от этого. Это первое. Второй момент, который, на мой взгляд, очень важен. Дело в том, что и пусть меня закидает кто-нибудь технари и скажет, что я не прав. Дело в том, что по умолчанию оператор связи, он не видит внутренности пакета. У нас есть так называемый протокол NetFlow, который позволяет нам снять информацию о трафике, и мы видим метаданные, которые относятся к сетевому уровню. Мы не видим метаданные, которые находятся на уровне приложений. Для этого нужно ставить специальные устройства, которые в Российской Федерации называются SORM, а в других странах оно называется как-то по-другому, но так или иначе нужно ставить специальные устройства. И когда Роман Анин, собственно говоря, меня спрашивал, я говорю, слушай, ну окей, это же просто. Дело в том, что 6 терабит трафика условно, который есть у Телеграма, если ты представляешь себе SORM на 6 терабит, я с удовольствием готов тебе свозить тебя на все площадки так называемый Point of Presence Global Network Management и найди, пожалуйста, там SORM на 6 терабит. Но если даже ты представляешь себе, даже если. Но он как-то почему-то отказался от этого. Вот.
Да, благо у нас есть и технические специалисты, и сетевики, как раз такие бывшие, Миш, я на тебя смотрю, которые могут, ну, для наших зрителей подтвердить, либо опровергнуть сказанное.
Ну, в общем-то, да, все верно. Ну, то есть, смотрите, в любом случае, ну, вот через этот SORM, да, видны все пакеты, которые идут от определенного клиента к Телеграму. То есть их можно как-то вычленять. Вот, и на самом деле вот этот user ID ничего к этому дополнительного не дает. Ну, то есть это тоже такой как бы секрет Полишинеля. Более того, этот еще user ID, вот этот, как он, господи, называется, AUS ID, вот этот, да, он же еще на втором уровне шифрования находится. То есть на первом уровне у нас устанавливается сессия, вот это TCP, IP. Второй уровень — это TLS шифрование. И вот уже в TLS шифровании вот этот ключ находится. То есть он как бы три уровня каких-то проходит. Оператор связи действительно видит только сетевой уровень, да, то есть какой пакет куда полетел. Это все можно сохранять, это можно тоже анализировать. Но что это даст? Ну, даст, что вот такой-то пользователь обращался к Телеграму в такой-то момент. Таких обращений, вот 6 терабит, я не знал эту цифру, вот, ну, это много. На минуточку, МСК АИКС, по-моему, на пике было 8,5 терабит всего на пике, то есть всего трафика. Вот это как бы главная биржа обмена трафиком в России, МСК АИКС, а вот на ней 8,5 терабит. Как их обработать? Терабит — это миллиард миллиардов, да, получается? Какая-то цифра? Триллионы? Триллиарды. Короче, это много. И, ну окей, вы даже можете сопоставить, допустим, сессии, там один пользователь писал другому пользователю с точностью там до миллисекунд, например. Хотя это тоже не получится, потому что протокол асинхронный, то есть он вначале отправляет сообщение, потом ждет ответ. Ну, короче, ну такой секрет Полишинеля, который действительно был описан в описании, собственно, этого протокола, и который в практическом использовании приносит ничего. Ну, собственно, об этом с самого начала так и говорили, что вот этот ключ, найденный ключ, как бы, ну, как бы фигня какая-то.
Чтобы, наверное, зрителям было понятнее, один терабит, один терабит, это по сути один жесткий диск объемом в 1 терабайт каждые 8 секунд. Ну, просто как бы звучит фантастически. Ну, мы в прошлый раз уже задавались вопросом, то, что если мы предполагаем, что в компании Telegram есть человек, который подписан... Ну, еще раз, мы берем то, с чего все это начинается, в чем, соответственно, важная история, что они заявляют, то, что вот есть некий сотрудник, Владимир Веденеев, сотрудник Телеграма, с их слов, который имеет еще и право подписи от лица Телеграма, от лица топ-менеджмента Телеграма, грубо говоря. И этот сотрудник напрямую сотрудничает с ФСБ. Мы в прошлый раз задались вопросом, а почему этот сотрудник устраивает такие сложные схемы для того, чтобы извлекать эти данные, почему этот сотрудник не может залезть вовнутрь данных и взять данные оттуда? Зачем? Да. Зачем все эти сложности?
Объясняй, зачем ты сбрил усы, да?
Да, ну давайте опять-таки начнем сначала. Да, когда образовывался Telegram, я не знаю, насколько это секрет или не секрет, но так или иначе, мы в тот момент времени, как GlobalNet, как российская компания GlobalNet, мы очень много работали с компанией ВКонтакте и делали совместный проект кабеля в Финляндию, точнее, не кабеля, а DVDM-системы, ну и так далее, и так далее. И, собственно говоря, на тот момент времени уже существовал ГНМ и существовал тот же самый один из клиентов Google на Западе, которому мы делали каналы в России. И, кстати, для меня тоже является удивлением, почему Анин так сильно говорит про, так много говорит про Telegram и совсем не говорит про Google, который также у нас стоит, который также ни разу не был на площадке, который, каналы которого мы порядка 60% каналов на сегодняшний день делаем в Российскую Федерацию, а точнее ГНМ делает до границы, от границы делает GlobalNet. Ну и так далее. То есть мы абсолютно так же, видимо, должны читать, видимо, еще и Google, ну, в смысле Gmail и все остальное, ну, по логике Романа Анина, потому что нам же делать нечего, как оператору связи, мы занимаемся анализом данных. Возвращаясь все-таки к истории, конечно же, когда Павел организовывал компанию первоначально, пока там не было инвесторов, да, это было, простите, еще раз, я не знаю, насколько это секрет или не секрет, это было куча разных компаний, BVI-ных, не BVI-ных, которые просто-напросто нужно было сделать саму инфраструктуру. Ну, то есть я имею в виду, надо было что-то оплачивать, что-то делать и так далее. То есть не было такой структуры, в которой вкладываются акционеры. И я думаю, что все люди, кто занимался бизнесом, они прекрасно понимают, что до тех пор, пока это твоя компания, частная компания, нет акционерских денег и так далее, и так далее, ты, в принципе, как частная компания, ты можешь делать все, что угодно там. И вот в этой компании, когда мне было предложено и сказали, слушай, Володь, а ты можешь помочь на Западе? Ну, ты же всех знаешь, ты операторов знаешь и так далее. Ну, конечно, я сказал, что я могу. Почему я могу? И почему мне было это интересно? Там задавались кто-то вопросом, я говорю, слушай, ну ты там вот такой бесплатный чувак, что это ты там пошел работать? Да все просто. Дело в том, что для меня, как для оператора связи, Telegram делал в начальном этапе, он делал достаточно большой объем, за счет которого я получал лучшие цены на те же самые услуги, на тот же самый IP-транзит на Западе и так далее. Когда я приходил и говорил, ребята, мне нужно там не один гигабит, не один, там не 10 гигабит, а мне нужно 100 гигабит, потому что я и вот еще один парень, за которого я тоже, если что, подпишусь. И таким образом я, как тогда еще ГНМ маленький, я получал оптовую цену, нежели чем получать розничную цену. Очень условно. Вот и все. И мне, конечно же, было это интересно. Да, Павлу тоже, я думаю, что это было интересно, что этой всей отраслью занимается человек, который в ней находится. Павел прекрасно разрабатывает приложения, Павел прекрасно занимается там маркетингом, Павел, ну и так далее, и так далее. Да, а эта отрасль немножко не его. Немножко. Не его. То есть понятно, что у них тоже есть специалисты, которые так или иначе занимаются инфраструктурой и так далее, и так далее. Но именно вот общение с операторами, общение с дата-центрами еже с ним, но это была наша история, которую мы и делали. И, конечно же, именно поэтому я подписывался за кого-нибудь, имея тогда доверенность. Вот. А потом действительно произошла очень простая история. Да, Telegram стал, назовем так, обществом, в куда начали вкладываться какие-то деньги. Да, образовалась структура, появились там эссетсы, так называемые, то есть уже появились всякие балансы красивые и все остальное. И, конечно же, там не может быть человека, который просто так подписывает какие-то договора, которые непонятно кто вообще. И, конечно, я никогда не работал в Телеграме, я это уже заявлял много раз и в суде в Майами, на которого Роман Анин ссылался. Вот это что касается, прежде всего, так называемой работы меня как CFO в Телеграме и же с ним. Еще раз повторюсь, я там никогда не работал, я никогда не получал зарплату, но я действительно выполнял какую-то часть работы, которая была интересна для ГНН. И в тот момент времени, когда компания Telegram начала образовываться и становиться красивой структурой и так далее, конечно же, ко мне пришли и сказали: «Володь, слушай, ну ты же этим занимаешься, ты же сам все это построил, ну почему, давай пусть ГНМ тогда все нам это и делает». Он все равно это делает. Просто теперь мы сделаем там договорные отношения с ГНМ, и все вот эти вот контракты, которые ты же и подписывал, да, мы переведем на ГНМ. И, пожалуйста, делайте нам, обслуживайте нам. Не надо там 100-500 человек, которые будут сидеть в Майами, в Сингапуре, в Амстердаме, в Индии, ну и так далее, и так далее. И абсолютно логичная история. И опять-таки Роман Анин это все абсолютно прекрасно знает. Ну, в смысле, от меня он знает. 3,5 часа мы потратили не просто так.
Давайте тоже попробую вмешаться, здесь тоже немножко объяснить. Был такой чувак, его зовут Карл Маркс. Вот он объяснял, да, что откуда вообще берется там добавленная стоимость и так далее. Вот. И он объяснил, что экономически эффективные системы, которые занимаются, ну, каким-то определенным делом, специализируются. Есть люди, которые специализируются, там, допустим, на разработке каких-то продуктов. Например, Telegram. Есть люди, которые обслуживают сервера отдельно для этого продукта. В принципе, он мог, Павел Дуров мог покупать какие-то услуги такие, да, услуги дата-центра. К этому дата-центру подключаются какие-то каналы передачи данных, их обслуживают третьи люди и так далее. Каждый занимается своим делом в этой большой цепочке, вот, и невозможно там представить себе ни одной как такой корпорации, даже Google или там какой-нибудь Facebook и так далее, где вот есть вообще все специалисты, которые в мире существуют. Условно там Google, безусловно, там делает свои микропроцессоры даже, да, там заказывает, он заказывает эти микропроцессоры у TSMC. TSMC умеет делать какие-то эти микропроцессоры, но они сами не делают машин, которые делают эти микропроцессоры. В общем, на самом деле мир довольно сложно устроенный. И вот здесь, как бы, к Володе претензии были в том, они заключались в том, что он оказывал услуги связи. Ну, как бы, ну, у него профессия такая, вот он оказывает эти услуги связи. В чем там какая-то была, не знаю, какая-то предъява, что ли, да? Я так и не разобрался, почему там Анин так взъелся на то, что есть люди, которые оказывают услуги связи, я тоже не очень понял. Я только понял, что, ну, поскольку, да, вот это вот GNM, это Global Network Management, да, по-моему, правильно я расшифровал?
Абсолютно верно.
Да, вот есть вот эта организация, но эта организация такая, она как бы глобальная, мировая существует. Но в России у тебя, Володя, есть еще активы, насколько я понял, да? То есть это DataIX,
ну, GlobalNet. Это компания GlobalNet, DataIX — это торговая марка, и компания Electron Telecom, которая занимается ШПД и строительством сетей, начинала с строительного холдинга Линспецму. И, соответственно, делала все работы для строительных компаний, начиная там от строительства сети интернетовской, заканчивая там кабельное телевидение, пожарка, кончилась всякая слаботочка, короче, домофон и все
буквально
остальное.
Буквально монтажники, да? То есть ваша работа заключается, конечно, в том, что вы просто берете там проекты какие-то, да, и протягиваете там кабеля.
Хуже того, мы их сами рисуем, проекты.
Ну да, проекты делаете под них. Ну, как бы вот приходит заказчик, приведите, мне нужно кабель вот, допустим, в такой-то дом, да, или там, не знаю, здание, или там, не знаю, на остров на какой-то, или через Финский пролив, залив, например.
Да, абсолютно верно.
Вот,
да,
они просто берут, проектируют, строят, и как бы в том числе, как бы, да, оказывают эти услуги каким-то другим заказчикам. Не только там GlobalNet, да, но и как бы кому угодно еще. Правильно?
Абсолютно верно, и предоставляет услуги связи конечным физикам. Именно поэтому, так как он предоставляет услуги связи, Electron Telecom, так как предоставляет услуги связи конечным физикам, конечно же, по закону о связи в Российской Федерации. Он, во-первых, имеет того самого куратора ФСБ. Во-вторых, он, конечно же, взаимодействует с ФСБ по уровню СОРМа. И, соответственно, конечно же, то, что там красиво было вырезано господином Аниным, да, конечно же, он предоставляет данные о всех своих абонентах по запросу соответствующих служб, любых, которые обязаны, в законе написано. По сути, в законе написано, в законе о связи написано, любые структуры МВД на самом деле имеют право запрашивать, да, без специальной бумажки имеет право запрашивать ФСБ, без бумажки, а все остальные только с бумажками. Ну, бумажка там не судебная, там бумажка в виде там, запроса, да, но так или иначе, все равно оператор связи в Российской Федерации, любой оператор связи в Российской Федерации обязан по запросу органов МВД предоставить данные о своем абоненте. Не абоненте Телеграма, не абоненте WhatsApp, а о своем абоненте, который включен в его физическую сеть. Вот вы, условно, там каждый пользователь включается дома в домашнюю сеть, ну, в смысле оператора связи, который предоставляет в доме. Вот ваш оператор связи, если будет запрос по поводу каких-то ваших действий, он обязан сказать, что это Иванов Иван Иванович, квартира номер 7, ну и так далее. Там. Номер паспорта такой-то, который заключал договор, и езжу с ним. Это обязанность оператора связи в Российской Федерации. Почему это смешано было... Почему, да, извините, то... почему это было смешано там с Телеграмом, я не очень понял до сих пор. Ну, красиво было нарезано.
Да, более того, вот, я знаю, такие случаи тоже бывали, когда там, не знаю, судья обращалась к какому-то оператору связи буквально, чтобы он предоставил там данные из Фейсбука. Вот я буквально помню, такое было дело. Мы долго над ним смеялись, но тогда войны еще было. Но такие вещи как бы были. Вот. Более того, если как бы этот оператор связи откажется работать с МВД, туда просто придут...
Ну, лицензии лишат.
Сначала придут, изымут всю технику, потом лишат лицензии, вот, а если будет продолжать работу без лицензии, это уже уголовное дело, и это просто, ну, как бы директор посадят буквально. Незаконное предпринимательство, насколько я помню, постоянно этим пугали, да, что работа без лицензии, незаконное предпринимательство, это, по-моему, 7 лет, так вот, с порогу, на минуточку. Или до 7 лет, что-то такое, я не помню сейчас.
Слушайте, а можете вы вкратце рассказать, что вы даете силовикам, когда они запрашивают?
Да, конечно. Смотрите, все просто. Мы даем всю информацию, вообще всю информацию о пользователе. Ну, во-первых, опять-таки не мы, а российские компании. Да, ну, я понятно. На всякий случай уточняю. Да, то есть те компании, которые подчиняются закону Российской Федерации. Да, это первое. Второй момент. Российские компании по запросу обязаны дать все, что у них есть на этого абонента. То есть договор, копию паспорта, если есть копия паспорта, или номер паспорта, его адрес, там, телефон, который контактные данные были указаны, ну и так далее, и так далее. То есть вся информация, которая собирается в тот момент времени, когда подписывается договор, вот эта вся информация должна быть передана силовикам.
А из сетевой активности?
Значит, сетевой активности по закону Российской Федерации каждый оператор связи обязан хранить так называемые сетевые метаданные, я на всякий случай уточняю, сетевые метаданные. И еще раз тоже напомню, что такое сетевые метаданные. Это IP-адрес источника, IP-адрес получателя, а там TCP-флаги, давайте их опустим на всякий случай для не сильно просвещенных, что это такое. Это количество пакетов и размер этих пакетов. Все. Больше туда ничего не входит. Вот мы, соответственно, обязаны время собирать...
Связи. Время связи.
А, да, конечно, таймстеп, прошу прощения, конечно. Вот эти данные обязаны собирать все российские операторы связи и хранить эти данные, боюсь соврать сейчас, по-моему, то ли год, то ли два.
3 года,
кажется. Да, может быть, 3, да. Да. Дальше происходит следующая история. То есть как приходит запрос? Я не думаю, что это является каким-то секретом, это, мне кажется, абсолютно паблик информация. Да, приходит запрос, в котором написано: ребята, нам нужен абонент, который в 8 часов 3 минуты 15 секунд заходил вот на такой-то IP-адрес, например, ВКонтакта. И мы должны по тем самым метаданным, которые у нас есть, то есть у нас, получается, нам дали сейчас этим запросом, нам дали таймстемп и дали IP-адрес получателя. И мы по нему должны вычленить, кто в эту секунду, ну или хорошо, можно там немножко диапазоны брать, да, там плюс-минус 10 секунд, кто, собственно говоря, из наших абонентов в это время ходил на соответствующий ресурс. То есть почему это происходит? Например, кто-то во ВКонтакте зашел и начал распространять, ну, я не знаю, угрозы, я не знаю, там, фальшивые дипломы, все что угодно. Да, соответственно, что есть в этот момент времени у соответствующих служб, которые это расследуют? У них есть на самом деле IP-адрес, есть всякие вот эти никнеймы, как он зарегистрировался ВКонтакте, но никнейм же это ничего. Но при этом у них есть IP-адрес оператора связи, ну, в смысле, операторский IP-адрес, который был в... Который заходил на эту страницу, который все это писал и так далее, и так далее. И поэтому они в обратную сторону к нам говорят, слушайте, вот смотрите, вот IP-адрес контакта, вот таймстемп, вы нам должны сказать, кто абонент, ваш. Мы знаем, что это ваш абонент, потому что IP-адрес принадлежит вам. И вы обязаны нам об этом рассказать. И мы, конечно же, всю информацию на этом... То есть мы берем, еще раз повторюсь, те самые метаданные, которые мы храним, да, и, соответственно, из этих метаданных находим того самого абонента, который именно в это время что-то делал, выходил, соответственно, в соответствующий ресурс, неважно какой, и предоставляем информацию об этом пользователю.
Вот для чего и нужен VPN.
Да, вот для чего нужен VPN, да, тут как бы врываемся, вот, breakfast VPN покупайте, вот, это все равно, что, не знаю, пользоваться зубной щеткой по утрам, потому что это обезопашивает, обезопасит.
С этой точки зрения, Telegram, вот там, ВКонтакте, Telegram, WhatsApp и так далее, вот он более безопасен или менее безопасен с точки зрения информации, которую вы можете дать по запросу силовикам?
Ну, давайте еще раз. Мы не можем дать информацию по поводу Телеграма ничего. У нас нет информации по поводу Телеграма. У нас есть информация о наших абонентах. Если мы говорим про Российскую Федерацию, они уже не совсем мои, но неважно. Да, то есть это все равно компания, которую я делал вот своими руками, и первого абонента лично тащил витую пару. А потом в колодцах приезжал на семерке BMW и нырял в колодец для того, чтобы варить оптику. Поэтому все равно моя компания, хоть она и не моя, но все равно моя. Так вот, возвращаясь как бы к вашему вопросу, оператор связи в Российской Федерации не может дать информацию про чего-либо, что касается ресурса, который в Российской Федерации не находится. Вообще никак не может. Он может выдать только информацию о своем абоненте. И может сказать, вот этот абонент, это мой. Вот его там паспортные данные и так далее. Как он зарегистрирован в ВКонтакте, или как он зарегистрирован в Телеграме, и зарегистрирован ли он вообще. Оператор связи об этом не знает. Да, он может что сделать? Он может взять те самые метаданные и увидеть, что с IP-адреса клиента, именно с IP-адреса клиента, который вот этого российского оператора связи, идут какие-то запросы на IP-адреса, например, телеграмовские. Что там, он не знает. Это сообщение, это он сходит просто на сайт, открывает сайт и думает, скачать, не скачать приложение. Он этого не знает, оператор связи. И никогда не узнает, даже если он сделает дамп этого всего, он все равно об этом не узнает. Ну, окей, он может, наверное, о чем-то догадаться, потому что по каким-то протоколам можно, наверное, определить, что все-таки там активности больше, еще что-то. То есть можно догадаться, что, кажется, тут сообщения пошли. Но ни сообщения, ни как он зарегистрирован, ни какой у него номер, ни вообще ничего оператор связи в Российской Федерации про абонента, что Телеграма, что Гугла, что Ватсапа, что Сигнала, он просто не знает.
Я даже больше скажу, вот, ну, как бы про это шифрование, это, наверное, тоже надо отметить, что точно так же по интернету вы там банковские какие-то транзакции проводите. Вот представьте себе, если бы оператор связи мог что-то там прочитать, то он бы мог тогда и, собственно, все деньги украсть. Ну, буквально, да, если вы можете расшифровать это все, вы можете понимать, там, какие логины, пароли какие там есть. Вот. К счастью, этого не происходит, да, у нас там нет такого видения, что там всех взломали, у нас нет такого, что все там пароли телеграмовские утекли, вот, и у нас нет такого там вала посадок людей там за сообщения в каких-то телеграммах, в WhatsApp, я не знаю, где еще. Вот. Отсюда мы делаем вывод, что это все-таки работает, да, то есть вот эта криптография, о которой так много говорят почти везде, вот, она работает, да, то есть оператор связи видит только шифрованный трафик и больше ничего не видит. Собственно, как видит, то есть тот же самый SORM, точно так же, как видят, не знаю, TSPU, вот эти самые хваленые. Наверное, мы объяснили вот эту всю историю, и точно так же оператор связи, даже если вы держите у себя какие-то сервера, они точно так же зашифрованы для оператора связи, он туда не может зайти, даже если у них есть рутовый доступ какой-то, все равно ты не можешь прочитать сообщения, которые проходят по этой сети.
Если что, уважаемые слушатели и зрители, рутовый — это значит административный доступ. Мне кажется,
можно я...
Да, конечно.
Да, можно я чуть-чуть поправлю? Давайте я все-таки коррективы внесу в то, что было сказано где-то. Значит, ну, во-первых, надо сказать, что Telegram не располагает вообще ничего на каких-то арендных мощностях с точки зрения серверов. То есть все сервера, которые пользуются Telegram, они все принадлежат Telegram, и, соответственно, никто, кроме Telegram, на них доступ не имеет. Ну, то есть только сотрудники Telegram. А, да, при этом есть обслуживающие организации, они разные. А, да, мы много обслуживаем, там в основном Сингапур и Майами. Но что такое обслуживание? Это подойти к серверу, и по запросу компании мы можем вытащить винчестер, поменять на другой, потому что он сломался, или отремонтировать сервер, может быть, там память поменять и так далее. Мы не имеем доступ внутрь данного сервера. Этих серверов на всякий случай очень много. Да, как они внутри построены, их архитектуры, мы не знаем. Нам это не интересно, и это в наши обязанности не входит. Дальше. Очень важный момент. Чтобы было понятно, наверное, для слушателей, в том числе, мы как оператор связи, как оператор, который предоставляет услуги колокейшена или услуги обслуживания, мы делаем это не только с Телеграмом. Мы делаем это с тем же самым Гуглом, который также на каких-то площадках никогда в жизни не было его сотрудников. Были какие-то обслуживающие организации, были мы на этих площадках, но компании Google, непосредственно сотрудников компании Google, там не было никогда. И это обычная практика. У нас есть оборудование операторов связи, других операторов связи, которое стоит оборудование у нас, а, соответственно, оператора связи и его сотрудников тоже никогда в жизни не было около этого оборудования. То есть мы им давали удаленный доступ, они его один раз настроили, и дальше они удаленно управляют этим маршрутизатором или этим сервером, ну и так далее. То есть это обычная практика в отрасли, да, когда, скажем так, заказчик, он все делает удаленно. Он делает удаленно, он ставит программное обеспечение, он его удаляет, он менеджирует свои базы данных, ну и так далее, и так далее.
Все так, да.
Все так. Лишнее, ну, весь разговор лишнее напоминание про то, что как бы любой оператор российский имеет оборудование, то самое SORM, и тут неважно. Ну, то есть я и понимаю эмоциональный выпад Романа Анина в конце выложенного интервью про то, что ну вот как же так, мы уехали, а вы не могли. Но точно так же я понимаю, что если бы каждый первый оператор, который... ну, работает в России, взял бы и уехал бы, то там бы остались работать гарантированно. Вот 100% гарантированно не те, кто по запросу будет отдавать, а те, кто будет сами отслеживать радостно. Это первое. Второе, если бы и они бы все бы встали и уехали, что не может произойти, но предположим, что так бы произошло, то никакие бы важные истории, никакой бы Telegram, никакой бы наш VPN не мог бы подключиться, нельзя было бы к нему подключиться из России, потому что не было бы сети. Потому что, ну, Давайте перейдем к последнему моменту. Вот как раз-таки про то сотрудничество с ФСБ. Ну, то есть, мне кажется, мы большую часть проговорили сейчас про то, что, ну, ты, находясь в России, невозможно не быть в контакте в том либо ином виде с сотрудниками спецорганов, не только с ФСБ. Это мы уже проговорили. Остается один момент, на который особенно усиленно педалируют в расследовании, что у вас был заключен контракт с ФСБ на предоставление им непосредственно услуг, и то, что этот контракт был подписан после того, как вы уже вошли на объект. Если честно, как человек, который очень много лет проработал и в российской IT, и ну, в чем только не проработал в России, я вообще ни разу не удивлен, что вначале что-то начали делать, а контракт потом заключили. Но все-таки тут хочется услышать с твоей стороны, что это и как это, и зачем это.
Отлично. Да, давайте тоже расскажу. Все достаточно просто. И опять-таки начнем со следующего. Дело в том, что я 7 лет. Ну, 7 на самом деле больше, но давайте начнем как минимум с 7. Я не занимаюсь операционкой в Российской Федерации. Там год я уже, мне не принадлежат российские активы. А до этого, там, 6 лет как минимум, я операционкой не занимаюсь. Там есть генеральные директора, есть, соответственно, большая команда, которая занимается операционкой. Как все начиналось с условным, давайте назовем ФСБ или с кем-либо еще? Значит, как я уже говорил, есть компания «Электрон Целиком», которая делает большой кусок строительства сети для разных строительных объектов, для разных заказчиков, абсолютно разных заказчиков, не только для себя, строя свою сеть, но и строя какие-то сети для больших строительных комплексов, жилых комплексов и так далее. Соответственно, в какой-то момент времени данный оператор связи пришел на очередной комплекс строительный, жилой. И заказчик, потенциальный заказчик, он говорит: слушайте, я вас пущу интернетом, но у вас таких, кто интернет хочет предоставлять, очень много. Там очередь стоит, 100-500 операторов, они все хотят предоставлять интернет. А я хочу закрыть все свои телекоммуникационные вопросы. А у меня, кроме вашего интернета, у меня то, что я должен сдать городу, у меня есть интернет, у меня есть кабельное телевидение, у меня есть оповещение МЧС, у меня есть там, ну и так далее, там пожарка, домофоны, ну и так далее. И оказалось, что компания «Электрон Целиком» может делать все, но не может делать МЧС. Потому что для МЧС, для того, чтобы зайти на тот самый замечательный объект 58, чтобы забрать этот сигнал МЧСовский, да, чтобы было понятно, МЧС – это если что-то случается, они оповещают население в соответствующих домах о том, что вам надо идти в убежище, в укрытие или куда-то там еще что-то случилось, техногенная катастрофа или что-то такое. Соответственно, чтобы забрать этот сигнал, потому что это является гражданский объект, который предоставляет этот сигнал, у вас должна быть секретность. Она минимальная секретность, но она должна быть. Так вот, в 2000, не знаю, каком, сразу как я не знаю, там 2018, 2019, 2020, соответственно, генеральный директор компании «Электрон Целиком» позвонил мне и сказал: слушай, а вот нам бы получить эту секретность, потому что нам нужно получить лицензию и начать делать еще и оповещение МЧС. Потому что тогда мы сможем закрыть все вопросы, и нас начнут пускать на какие-то дополнительные объекты. Вот, я, может быть, это был не я не помню, это уже не важно, да, я позвонил тогда тому самому куратору, говорю: слушай, а как вообще это делается? Ну, я просто не знаю, как, дайте, расскажите мне правила игры, как это делается. Мне говорят: слушай, ну секретность просто так в России не получить. То есть ты не можешь быть инициатором для того, чтобы получить секретность. Для получения секретности в обратную сторону должны инициировать этот вопрос. То есть кто-то там, кто-то из заказчиков, который секретный, он должен сказать: я хочу у тебя что-то там, какие-то услуги получить или что-то такое. И таким образом, собственно говоря, нам помогли получить секретность. Эта секретность, еще раз повторюсь, она нужна была для нас, ну, то есть мы хотели ее для того, чтобы начать предоставлять МЧСовский сигнал в жилые комплексы, в жилые дома. Для того, чтобы закрывать все услуги связи, которые должен закрывать оператор связи, приходящий на новые жилые комплексы. А потом получилась немножко обратная история. Теперь нам уже позвонили там через несколько лет, или через год, или через два, это не важно. Там позвонили из управления, говорят: слушайте, ребят, так у вас же секретность есть. Получается, вы можете участвовать в строительстве каких-то объектов связи, которые у нас являются тем самым конкурсом, в который могут принимать участие только компании, у которых есть секретность. Ну, конечно же, это коммерческая деятельность, которой занимается компания «Электрон Телеком». То есть она, это ее профиль деятельности, она строит объекты связи. И, конечно же, когда ей предложили поучаствовать в каком-то конкурсе, где какие-то работы, во всяком случае, проектирование или чего-то еще, то, что она и так делает, она может выполнить и заработать на этом денег, она сказала, конечно, я готова это сделать. И так появились отдельные контракты на строительство объектов связи, непосредственно там управление или Ростелеком, или кого-либо еще. Вот и все. И все просто. И тот самый Роман Анин, который нашел, ну, он, неважно, он там, я так понимаю, там через кого-то слил там бухгалтерию Электрон Телекома, он нашел, значит, этот ФСБшные транзакции и так далее. Он ко мне приходит и говорит, слушай, Володь, вот смотри, там ФСБшные транзакции. Я говорю, слушай, да это же для объекта 58. Он мне парирует, он говорит, нет, Володь, подожди, ты не прав. Объект 58 у вас там уже с 2000 там какого-то года, 18-го, 20-го, а это свежее. Я говорю, слушай, ну подожди, тогда мне надо узнать. Я не знаю, что это такое, я, опять-таки, операционкой не занимаюсь, я могу узнать. Я практически при нем это все узнаю, отправляя ему информацию о том, что это никакого отношения мы не занимаем. Еще раз, опять-таки, я думаю, что здесь коллеги меня как минимум, ну, проверят хорошо. Дело в том, что для того, чтобы заниматься в Российской Федерации любыми ОРМ, ОРД системами, именно системами, вы должны иметь отдельную лицензию в Российской Федерации. То есть, условно говоря, если у тебя нет отдельной лицензии, на всякий случай ОРД и ОРМ – это оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия. Если у тебя нет этой лицензии, а этой лицензии обладают, по-моему, всего 5 компаний в России, ты не можешь подойти к СОРМу с точки зрения, кроме как к черному ящику. Вот как к черному ящику подойти можешь, а все остальное ты не можешь с ними делать вообще. От слова совсем. Вот. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, а точнее к ответу на этот вопрос, да, начало работы именно с точки зрения получения секретности, это была история, которая касалась объекта 58. Я здесь абсолютно не путаюсь, да, и Роман зря там в последнем интервью говорит, что я путаюсь, он все это знает, да. А дальше действительно мы делаем какие-то объекты связи для соответствующих каких-то структур. Мы не занимаемся ОРД, мы не занимаемся ОРМ, хотя бы потому, что у нас нет лицензии на данный вид деятельности, и никогда не было. У нас есть лицензия на строительство, у нас есть лицензия на проектирование, у нас есть лицензии, ну и так далее, и это все можно проверить в паблике, для этого даже я не нужен, который будет спрашивать у сотрудников в России.
Я даже добавлю, ОРД он не можете заниматься. Нет такой лицензии на ОРД, есть лицензия на...
Прошу прощения.
Да. Но ОРД может заниматься ФСБ и МВД. Все, вот две структуры, которые, в принципе, могут заниматься этим делом. А, еще, прошу прощения, еще, господи, этот Следственный комитет и еще кто-то. Ну, в общем, на самом деле, это только госструктуры этим могут заниматься, это как бы отдельная совершенно штука.
Ну, я прошу прощения, извините, Михаил, я прошу прощения, я поправлю, оборудованием ОРД и ОРМ мы не можем заниматься. То есть мы его трогать не имеем права. То есть это для нас, еще раз повторюсь, черный ящик. Так же, как этот черный ящик там приносит оператору связи, ну, точнее, его просят его купить, но неважно, его приносит, и он все равно для нас черный ящик. То есть то, что мы ставим как операторы связи в Российской Федерации, это черный ящик. Мы не знаем ни как он работает, ни как им управлять. Вообще ничего не знаем. То есть это все знают только соответствующие компании, которые имеют соответствующую лицензию.
Все так, все верно. С другой стороны, все-таки вести дела, ну, как бы, да, сидя за рубежа, наверное, это хорошо говорить так, но вести дела типа с ФСБ и получать от них деньги, это как бы, ну, прямая дорога в какой-нибудь санкционный список, вот, и тоже как-то ничего хорошего в этом нет. С другой стороны, опять же, я понимаю, что, ну, невозможно, как бы, если ты ведешь бизнес в России, да, где там 90%, наверное, госденег или каких-то госкорпораций близких к этому, не, ну, невозможно просто не контактировать с ними, поэтому это тоже такая история, про которую, как бы, ну, наверное, просто можно вынести.
Мы не политическая программа, мы говорим с точки зрения технологий, да, давайте как бы попробуем еще оставаться.
Как политическая, давай уж не это
самое. Ну, понятно, да.
Как политическая. Вот, но я к тому, что, ну, оправдать я это могу, вот даже для себя лично. Ну, как бы работу с ФСБ, это, ну, просто другого выхода нет. Я это понимаю.
Слушайте, ну давайте опять-таки, я вот в этом, прошу прощения, я себя поймал на мысли, что я употребляю это слово, которое когда-то употреблял Дмитрий Анатольевич, да, который называется компот. Да, так вот, в одном из расследований он сказал, это компот. Да, я тоже понимаю, что это компот. Ну, то есть, причем тут, во-первых, а, Телеграм, б, ГНМ, и какое отношение ГНМ имеет к Электрон Целикому, для меня абсолютно непонятно. Ну, то есть, еще раз, есть Электрон Целиком, он занимается физическими лицами в Российской Федерации. Физически, хорошо, он строит объекты связи для строительных компаний, для Ростелекома, для ФСБ, для МВД, для судей, там, неважно. Ну, то есть, еще раз, какое отношение, в принципе, имеет компания ГНМ, которая в России не присутствует, не присутствовала, не имеет, никогда не имела клиентов в России, никогда в жизни не работала в России. Какое отношение данная компания должна иметь или имеет вообще к Российской Федерации? Ну, а уж тем более...
Бенефициар.
А уж тем более...
Ну, общих бенефициаров, вообще как бы...
Ну, владелец. Хорошо. Ну, хорошо, отлично. Есть бенефициар, владелец был, ладно. Ну, хорошо, давайте даже скажем, представим себе, что есть. Да, вот есть бенефициар, владелец, хорошо. Он живет на Западе. И что он должен сделать? Он отдает приказы...
Не, ну да. С точки зрения западного права... Как здесь есть, с точки зрения западного права здесь есть конфликт интересов, здесь есть как бы нюанс, который, наверное, расследователи могут расследовать. То есть как бы здесь в данном случае есть основания для расследования. Это вопрос всегда. Да? Если есть общий владелец, то это как бы вопрос для журналиста-расследователя. Другое дело, что надо дальше смотреть, копать. Но, в принципе, основания копать-то есть.
Но результат неудовлетворительный. Вот так.
Ну да, ну просто результат как бы немножко глуповатый. Но, условно говоря, почему специально, ну, расследователь начал копать в эту сторону, оно понятно. Ну как бы вот здесь фамилия, здесь фамилия.
Хорошо, давайте тогда у меня следующий вопрос тоже интересный, я до сих пор на него ответить не могу. Есть, например, компания, там, ну давайте, Телеком Италия, Водафон, большие компании в Европе, которые пользуются услугами связи ГНМ. Есть Google, мне кажется, известная компания немножко, да, которые пользуются услугами связи ГНМ. И почему-то условный комплаенс данных компаний не пошел, и они же знают, да, при этом они знают, что, ну, как минимум принадлежало господину Веденееву компании в России, телеком-компании в Российской Федерации, они это прекрасно знают, и они знают, что эти компании выполняют законы Российской Федерации, как минимум, почему-то...
Я тебе больше скажу, да. Ростелеком покупает, собственно, интернет-связанность и у тех же, там, не знаю, у Телеком Италия, у того же, не знаю, Level 3, там, не знаю, кто еще, там много у них как бы поставщиков, они у них со всеми, у них там есть какие-то договоры о связанности. И об этом речь шла, на самом деле, в 22-м году, когда война началась, и был такой большой скандал о том, что вот какой-то, я не помню сейчас, какой из этих операторов ушел из России, типа, все, мы не будем оказывать услуги, типа, в Российскую Федерацию. Был такой случай. Вот. Правда, их поправили, да, потому что если эти все компании будут уходить, не будут взаимодействовать с тем же самым Ростелекомом. Такое же отношение, кстати, еще у РАИПа есть, да, там тоже довольно много споров идет, типа, выдавать ли IP-адреса Ростелекому. Вот, решено было следующее, да, что речь идет о связанности вообще, об интернет-связанности вообще. Если мы сейчас заберем вот эту интернет-связанность у россиян, вот, они же в любом случае будут получать ее через иностранных каких-то операторов. Если все иностранные операторы откажутся от работы с Ростелекомом, то интернет в России просто перестанет существовать. Наступит тот самый чебурнет, которого там все там долго очень боялись. Вот, и была выдана специальная лицензия на то, что эти услуги, которые не оказываются, ну, как бы оказываются в пользу там больших масс неопределенного пользователя, там такая формулировка была, они разрешены. В итоге интернет-связанность тут удалось удержать, она до сих пор удерживается, до сих пор, хотя в России там много очень блокировок, но через VPN вы можете все-таки связаться с любым ну, получить информацию, да, там, из независимых источников. И на самом деле это довольно серьезная работа, которую, вот я помню, просто бегал, эти записки писал в 22-м году, вот, как бы рассказывал, пытался доказать людям о том, что, ну, не надо лишать россиян, как бы, возможности, в принципе, возможности получения информации. Поэтому, Володь, тебе вообще никаких претензий нет. Благодаря таким компаниям, как DataX и GlobalNet, на самом деле вот в России есть возможность, до сих пор есть возможность пользоваться интернетом, хотя действительно сильно заблокированным, но эта возможность есть.
Давайте я добавлю, извините, я быстренько добавлю в подтверждение слов Михаила, не про компании GlobalNet, про, собственно, те же самые санкционные списки. Если вы зайдете сейчас на сайт OFAC, OFAC — это санкционный список Соединенных Штатов, то вы увидите, к сожалению, там, или, к счастью, тут сложный всегда вопрос, никто не знает, да, вы увидите там компанию Ростелеком, которая находится в санкционном списке, а дальше вы увидите отдельную лицензию, которая позволяет Ростелекому оказывать услуги связи, выпущенные американским правительством. То есть, еще раз, Ростелекому нельзя там продавать западное оборудование, Ростелекому нельзя оказывать финансовые услуги, Ростелекому нельзя, ну и так далее, там далее по списку, да, но ему можно оказывать услуги связи. ГНН, я еще раз повторюсь, не работает с российскими компаниями, вообще ни с кем никогда не работал за все время существования, да, но в принципе, если бы, наверное, сильно захотел, он бы мог, но это для компании ГНМ, это санкционные риски, которые он не хочет на себя брать. И поэтому ГНМ не работает, в принципе, ни с какими компаниями, которые находятся просто под санкциями, любыми. То есть если это санкционные страны, санкционные компании, ГНМ просто с ними не работает.
А до войны тоже не работал?
Тоже не работал.
По каким-то, видимо, другим причинам, тогда санкций-то не было.
Я объясню. Было все просто. Дело в том, что до войны компания GlobalNet принадлежала также мне. Да, и, соответственно, когда вставал вопрос о рублевом контракте, да, то оно и так все заключалось там с российской компанией. Сейчас, опять-таки, ну, хорошо, давайте я приведу пример, как работает, наверное, слушателям.
Ну, так вот мы здесь и говорим о связанности. Я правильно понимаю, что если был рублевый контракт, то ты отправлял их к российской компании, ну, по сути, своей.
Да,
абсолютно
верно, да.
Супер,
да,
вот, да, вот она связанность, да, то есть, ну, по сути, с точки зрения журналиста-расследователя, в этом связанность, потому что, условно говоря, это не коммерческая передача контракта другому, это просто, ну, карман-то единый, зачем мешать валюты?
Во-первых, он теперь не единый, это во-первых. А во-вторых, давайте опять-таки приведу пример, чтобы было понятно, как это технически работает. Да, есть, например, Иран. Иран находится под жесткими санкциями Соединенных Штатов, прям под жесткими санкциями. Да, в это же время там также есть лицензии на то, чтобы оказывать Иранселу и всем остальным оказывать какие-то услуги связи. Но дело в том, что даже европейские компании, они не могут получить деньги из Ирана. То есть лицензия есть, а деньги получить нельзя. И поэтому в этом мире, телекоммуникационном мире, есть немножко другая история. Она называется своп. Да, когда Иран, например, предоставляет роуминг для Телеком Италии, к примеру, а в это время Телеком Италия для них предоставляет интернет-связность. То есть техническая связность у них есть, техническая связность. А экономической связанности у них нету никакой вообще. Никакого нет. Экономического взаимодействия у них нету вообще.
Нет, экономическое есть, поправлю. Финансовое нету, деньги не ходят.
Ой, да. Ну, конечно, да, прошу прощения.
Экономическое, да, есть, безусловно, потому что эти услуги просто вот меняются, они одно на другое. Такой бартер происходит, а финансы не ходят.
Да, и поэтому, возвращаясь даже сейчас к взаимодействию компании Global Network Management и GlobalNet, которая мне не принадлежит, да, мы все так же технически с ними взаимодействуем. Это невозможно сделать, чтобы с ними не взаимодействовать, потому что, как минимум, это один кабель, который заканчивает, ну, то есть, который переходит границу Российской Федерации или там переходит в Финляндию, да, и все равно ты не можешь его разрубить и сказать, ну, все, связанность на этом закончится.
Я должен, наверное, сказать спасибо Владимиру, потому что, ну, мне вот
да,
прям во время...
Да.
Нет, все замечательно, потому что мне во время эфира прям написало несколько человек, которые сказали, что спасибо за то, что позвали Владимира, мы смогли спокойненько выдохнуть. Стало чуть-чуть понятнее, и, как бы, и посадка произошла мягкая и стабильно. Мы, в общем-то, со своей стороны особо не сомневались во всем, что было сказано. Мы со своей стороны лишний раз напоминаем, что господа, пожалуйста, господа, дамы, небинарные личности, все-все-все, будьте, пожалуйста, максимально осторожны сами. В VPN обязательно. Breakfast Show в VPN, их целых два теперь даже, один в России, один из России, пожалуйста, обязательно. Ну... И тут дело не в том, что есть какой-то человек, который когда-то заключил контракт с ФСБ, которому вот мы поверили, что он при этом не сотрудничает. Даже если бы этот человек бы сотрудничал бы с ФСБ, все равно безопасность за вами. Владимир, большое спасибо. Мы бы просидели бы с тобой бы и до конца бы эфира, но у нас есть несколько вопросов, на которые мы должны ответить. Но в любом случае, если у Михаилов нет чего еще добавить, я бы сказал бы спасибо и попрощался.
Спасибо, спасибо.
Спасибо, да.
Да, спасибо, коллеги.
Да, большое спасибо, да, всего доброго. Ой, у нас, конечно, было заготовано много тем, но мне кажется, разговор состоялся очень важный, очень полезный, достаточно объемный, который лишний раз напомнил, что, уважаемые, пожалуйста, обезопасивайте себя сами. И почему я все-таки его прервал за пару минут? Потому что есть у нас, ну, как бы сказать, есть у компании вот учредители, акционеры, выгодополучатели, а у канала The Breakfast Show тоже есть такие люди, это патроны, которые задались вопросом одним и просто попросили на него дать ответ. А точнее, их волнует следующая ситуация. В Нидерландах россиянина, говорят, пишут The Moscow Times, приговорили к 3 годам тюрьмы за передачу России технологий производства микрочипов. Ну, в общем-то, ситуация достаточно банальная. Человек передал эту информацию, но сразу же у всех встает вопрос. Не будут ли дальше компании, которые занимаются микроэлектроникой, IT-технологиями и прочим, обезопасивать себя и пытаться не брать людей с российским паспортом? Хотя, если честно, вот в разрезе как раз-таки микрочипов я задаюсь вопросом, нафиг оно в принципе кому-то передавать по той причине, что вся эта информация без... гигантского объема данных по тестированиям, по фабрикам, по всему прочему, она практически бессмысленна, потому что микросхемы плюс-минус все одинаково делают. Но, тем не менее, людей волнует, ну, я думаю, многих волнует, кто оказался и в Европе, и кто занимает всякие технические должности, не начнут ли их просить на мороз только из-за того, что у них паспорт не того цвета.
Я могу сказать от себя, что, ну, во-первых, конечно, Голландия, надо сразу иметь в виду, что Голландия, в общем, это, скажем так, сверхдержава с точки зрения микрочипов. Тайвань и Голландия. Вот, так что, в общем, совсем не зря это произошло в Нидерландах. Что касается, есть ли опасность, ну, в целом есть опасность, да, то есть многие, особенно вот в первый год, 22-й год, было много таких эксцессов. Причем не обязательно вот подобного рода компаниях, а вообще повсеместно. Но мне кажется, сейчас это немножко утряслось с этой точки зрения, насколько я знаю. Если у компании есть секретность какая-то, то она может в принципе отвергать сотрудничество с человеком, у которого, например, близкие родственники находятся на территории подсанкционной страны. Но если уже человека приняли на работу, то я не вижу каких-то там серьезных оснований опасаться. Другое дело, что, видимо, будут показательные сроки. И срок в 20 лет, ой, срок, в смысле, запрет на въезд в Нидерланды на 20 лет и три года лишения свободы, но в данном случае, мне кажется, вполне себе показательный срок.
Тут надо добавлю, тут надо как бы отличать. Вот одно дело, когда тебя ловят, да, с какой-то там флешкой, которую там куда-то там что-то передаешь. И другое дело отличать паспорт, который у тебя есть. То есть в данном случае это было как раз, он был пойман буквально там за руку. Я уже не знаю, что он там действительно мог на флешке вынести. Вот. Но если там начнут как-то не брать только на основании того, что у тебя там когда-то был паспорт, или, я не знаю, там, на основании национальности, тем более, это, ну, как бы, это совсем другая история. И вот, и опять же, я живу в Европе уже, я ни разу с таким не сталкивался, чтобы вот мне говорили, что вот ты русский, поэтому мы там тебе что-то там сделаем.
У американцев есть такая история.
Сейчас у них Трамп... Безумный дед. Да, слушай, нет, при Байдене не было
такого. При Байдене тоже, при Байдене было такое. При Байдене тоже было такое, там, напомню, даже, знаете, на самых таких визовых уровнях там встречается, и это был при Байдене, то есть ты ездил после 2000 какого-то первого года на Кубу, то даже если ты из безвизовой страны, тебе нужна виза там и так далее и тому подобное. То есть там много оснований, когда американцы свою безопасность таким образом действительно ограничивают. Я всегда вспоминаю в этом отношении Джонатана Полларда. Это был израильский шпион, который был в США. Он 28 лет отсидел. Его американцы специально не выпускали. Он сидел 28 лет, потому что другие евреи как бы понимали, что хотя там Израиль союзник, но если ты будешь шпионить на него, то тебя посадят показательно и надолго. В этом отношении у американцев разного рода подобные нюансы могут быть, у европейцев намного меньше. А что касается вот этого примера, то я напомню, что, ну, как бы, из того, что написано в прессе, он передавал в Россию или передал в Россию информацию о настройке производственных линий для изготовления микрочипов. То есть, типа, вот он рассказал, как строить линию, которая уже производит микрочипы, но это все еще нужно как-то, я думаю, что будут какие-то еще технологии, новости по поводу того, что действительно было, чего не было, вот, и мы узнаем. Там, кстати, китайского сотрудника до этого обвинили годом ранее, вот, тоже там кража данных о чипах, то есть это, в общем, у компании серийные проблемы, но в любом случае в Европе я не вижу опасности с российским паспортом, если вы как бы, в общем, не связаны и понимаете, что никаких подобного рода проблем не будет. В Америке, ну, есть американские нюансы.
Многие американские и европейские нюансы на самом деле заключаются в том, что компании, в которых уже в руководстве есть россияне, коммерческие компании, которые особенно пытаются выйти куда-нибудь там, ну, начать продаваться, торговаться, они более внимательно подходят к найму россиян. Мне доводилось в прошлом году собеседоваться с многими российскими, ну, как компаниями-выходцами из России и компаниями...
Основанные выходцами.
Да, основанные выходцами
из России. Это самая большая опасность. Они пытаются, понимая свою уязвимость, они пытаются быть святей римского папы, это правда.
Да, они 10 раз перепроверяли, потому что я общался еще, господи, по-моему, португальцы и какие-то итальянцы. Они такие, ой, из России, прикольно. И пошли дальше вопросы задавать. Это, ну, как бы, пока это так. У нас есть еще один вопрос от зрителя. В принципе, в точке мы как бы не принимаем донаты. У нас даже мерча своего нету, о чем очень печалится Михаил, это я знаю. Зато мы принимаем...
Оба Михаила, да.
Зато мы принимаем донаты в виде лайков. Но, тем не менее, раз в застрим пришел вопрос, то на него можно ответить, тем более этот... Ну, тема такая, я думаю, для многих болезненная. Зачитываю вопрос для точки. Тут Пусти прислал сообщение, что меняет платежного партнера и будет передавать данные рекуррентного токена, идентификатора платежа и т.д. Smart Global Service Limited. Какая-то гонконгская компания, это в скобочках. Будут ли эти данные передаваться в ФСБ? Спасибо всем участникам точки. Супер передача. Прежде чем я передам слово кому-нибудь из Михаилов, я должен сказать... Учитывая, что Boosty — это компания, так ли или иначе связанная с Mail.ru, почему вы считаете, что они должны начать передавать что-то в тот момент, когда поменяли партнера, а не в тот момент, когда они, в принципе, начали существовать? Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, мне все-таки что-то подсказывает, что... Ну, они побоятся, они хотят работать на международный рынок, и достаточно большая проблема для многих оказалась в 22-м году, когда началось российское вторжение, для многих в Украине, в первую очередь, оказалась гигантская проблема, что чуть ли не единственные площадки, которые позволяют донатить во время эфиров, на Твиче, да где угодно, это российские площадки. Альтернатив крупных практически не было. Были мелкие, непонятные, ну, как бы ситуация, в общем-то, там же и осталась. А теперь спросим у настоящих экспертов, а не у меня.
Smart Global — это компания, которая принимает платежи в пользу Телеграма в том числе. Когда вы покупаете звезды, вот, они тоже передаются через этот самый Smart Global. Я не знаю, с чем связано то, что они передали платежного агента как бы куда-то, но, опять же, да, как Денис сказал, Boosty принадлежит ВК, вот, как-то или как-то аффилировано с ним. Опять же, надо тоже это все поизучать. Не изучал специально, не смотрел, не буду как бы врать, не буду говорить, но вот как бы...
Это соседняя компания, это бывший MyGames, я не знаю, как они сейчас называются. В принципе, они... Не то чтобы были российскими, это скорее нидерландская компания с самого начала, потому что там и офис у MyGames был крупный в Амстердаме, и много-много, но это прям связано напрямую компания, да.
Ну вот, и я уверен, да, что они все эти данные передавали раньше. Вот, при этом, опять же, мы еще не видели ни разу никаких посадок за то, что кто-то там что-то донатил на Boosty. Правда, видели блокировки. Ну, то есть, да, там каких-то людей, кого они там посчитали опасными для себя, они как бы блокировали, ну, я имею в виду принимающих донаты. Вот эти стороны, они как-то вежливо довольно-таки выдворяли. Вот, Smart Local ведет себя примерно так же. То есть они тоже предупреждают заранее, что вот какие-то там интересы существуют. Ну, я так заблокирован был, например, с их стороны. Вот, но у меня отдельный статус определенный, вот поэтому я совсем опасный для таких как бы структур. Вот, что не мешает, в общем-то, работать другим получателям донатов. Вот, и еще до сих пор не было никаких случаев сдачи этих самых клиентов. Там работает банковская тайна, с одной стороны, с другой стороны, опять же, эта тайна для тех же ФСБшников как-то она не очень там прозрачная. Но опять надо понимать, что если хотя бы один какой-то случай произойдет с тем же Злоколом, с тем же Boosty, что если кого-то, опять же, привлекут за донаты куда не надо, вот, то на бизнесе можно будет ставить крест. Мне кажется, они там довольно долго будут сопротивляться тому, чтобы передавать эти данные.
Да, мне добавить нечего. Все, на самом деле, сказано. Что касается Boosty, то оно как с Швидкой, да, как бы «здравствуйте», соврал Швидкой. Вот то же самое. И Boosty, если нужно, будет, все передадут. Но есть нюанс.
Ну да, пока... Ну, рекомендация ровно та же самая, что и про Телеграм, и про все остальное. Вы в первую очередь отвечаете...
Цифровая гигиена.
Да, цифровая гигиена, цифровая безопасность. Вы в первую очередь отвечаете за свою безопасность. Еще раз напомню, что у нас есть место, где можно поставить большие пальцы вверх. Это называется нравлики, а не же лайки. Еще раз напомню, что у канала есть уже целых два VPN, один VPN, который позволяет обходить блокировки и замедления, которых нету, как мы знаем, но они есть. И второй VPN, который позволяет людям, которым есть необходимость зайти, находясь вне России, на всякие там госуслуги и прочие пугающие ребенка внутри меня сайты, тоже все есть в описании, ссылочки такие, знаете, на бот The Breakfast Show VPN. А также есть в описании ссылочки на каналы двух наших замечательных экспертов. Это Михаил Климарев. Обязательно подписывайтесь на его «За телеком». Это Михаил Гуревич. Обязательно подписывайтесь на его канал «Добрый венчур». А меня звали Денис, да и, в общем-то, зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Там иногда даже видео выходят. А мы с вами увидимся через неделю. С утра, тем не менее, вы можете в обязательном порядке прийти на The Breakfast Show. Там будет много всего интересного. А все, пока. До свидания. Увидимся.